Глава 29. Все эти месяцы Йона так нервничал, что не мог спать. Он глаз не спускал со своей собственной семьи, привозил и увозил, ввел особые правила для Люми в детском саду, но понимал, этого мало. Он не сможет присматривать за женой и дочерью всю жизнь. Йоне пришлось взглянуть в глаза своему страху. Он не мог поговорить с Самюэлем, но обещание молчать с самим собой он не давал. Юрик Вальтер не покидал больничного отделения. Кто-то разделил с ним его преступление. Поразительная скромность Вальтера указывала на то, что именно он — руководитель. Когда пропали жена и дети Самюэля, стало ясно — у Вальтера есть сообщник. Сообщник этот получил задание похитить семью Самюэля и выполнил его, не оставив следов. Йона понимал, что его семья следующая. Если с Суммой и Люми до сих пор ничего не случилось, то это чистая случайность. Юрик Вальтер не щадил никого. Йона несколько раз говорил об этом с Суммой, но она так и не восприняла угрозу всерьез. Она смирилась с мерами безопасности, ибо полагала, что страхи мужа пройдут. Сначала Йона надеялся, что масштабная полицейская операция по поиску семьи Менделя приведет к поимке сообщника. Несколько недель он чувствовал себя охотником, но сейчас обстоятельства явно изменились. Он понимал, что его семья стала дичью, и спокойствие, которое он выказывал при Сумме и Люми, было лишь поверхностным. Было 10:30 вечера. Они с Суммой лежали в постели и читали. Вдруг с нижнего этажа донесся какой-то звук, и у Йоны заколотилось сердце. Он знал, что стиральная машина еще не закончила программу, и звук был такой, словно по барабану стукнула застежка молнии. Но Йона все же встал и пошел проверить, целы ли окна на нижнем этаже и заперта ли входная дверь. Когда он вернулся, Сумма уже погасила свой ночник. Она посмотрела на входящего мужа и мягко спросила: «Что ты делал?» Йона выдавил улыбку и уже собирался что-то сказать, как вдруг послышался топот маленьких ножек. Вошла дочка. Волосы взлохмачены, голубые пижамные штанишки слегка перекручены.
«Люми, тебе пора спать», — прошептал Йона.
«Мы забыли сказать спокойной ночи кошке».
По вечерам Йона читал дочери сказку, и прежде чем подоткнуть ей одеяло, нужно было выглянуть в окно и помахать серому коту, спавшему на подоконнике соседской кухни.
«Иди ложись», — сказала Сумма.
«Я сейчас приду к тебе», — пообещал Йона.
Люми что-то буркнула и помотала головой.
«Хочешь, я тебя отнесу?»
Йона взял ее на руки. Девочка крепко обняла его, и он почувствовал, как быстро бьется ее сердце.
«Ну что такое? Приснилось что-нибудь?»
«Я только хотела помахать кошке», — прошептала девочка. «Но там был скелет».
«В окне?»
«Нет, он стоял на земле, там, где мы нашли мертвого ежика, и смотрел на меня».
Йона тут же посадил ее на кровать к Сумме, сказав: «Посиди здесь». Он бесшумно сбежал по лестнице, не тратя времени на то, чтобы взять из шкафчика пистолет, не обуваясь. Открыл дверь кухни и выбежал в холодную ночь. Никого. Йона обежал дом, перелез через забор и оказался на соседнем участке. Везде тишина, ни одна ветка не шелохнется. Он вернулся на задний двор, где они с Люми нашли летом дохлого ежа. Кто-то, без сомнения, недавно стоял в высокой траве, прямо возле их забора. С этого места можно было без труда заглянуть в комнату Люми. Йона вернулся в дом, запер дверь, достал пистолет, прошелся по всем комнатам и, наконец, лег в постель. Люми почти тут же уснула между ним и Суммой, а вскоре заснула и жена.